эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Переговоры по урегулированию восточно-украинского кризиса продолжатся сегодня. 30 лет принятию Конвенции ООН против пыток. Пушкинские места под угрозой уничтожения. Общественность Петербурга выходит на митинг. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». 25 июня в четырехстороннем формате состоялся телефонный разговор с участием президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе диалога об урегулировании ситуации на востоке Украины Меркель предложила, чтобы функции посредника в переговорах контактной группы Украина-Россия-ЕС с лидерами сепаратистов исполнял глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Многие украинские политики негативно восприняли эту инициативу, подчеркивая, что Медведчук – близкий друг Путина, деятельность которого направлена на разрушение государственности Украины. Во время упомянутой четырехсторонней телефонной беседы Путин заявил о необходимости продолжить режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях. О том, как в Киеве отреагировали на это предложение Путина, а также на его другую инициативу об отмене решения использовать российские войска на территории Украины, в интервью «Радио Свобода» рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Как вы расцениваете отмену Советом Федерации России по инициативе президента Владимира Путина решение об использовании российских вооруженных сил на территории Украины?
Это решение есть не что иное, как акт подчинения своему царю, своему властителю, который на сегодняшний день действительно просто для формальности, назовем так, для галочки, дабы каким-то образом отбелить военную агрессию и присутствие российских боевиков, диверсантов и террористов на территории Украины, которые по его же приказу нарушили режим прекращения огня, отбелить себя в глазах мирового сообщества. Поэтому относиться к этим вещам нужно абсолютно спокойно, с пониманием того, что точно так же этот Совет Федерации абсолютно ручной, кукольный, плюшевый, в любой момент по свистку Путина соберется и по щелчку его пальцев примет то решение, которое будет нужно ему на определенный момент. Собственно говоря, кардинально это ничего не меняет.
Объявленный на неделю украинским президентом Петром Порошенко режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях истекает в пятницу 27 июня в 10:00 по киевскому времени. Накануне в ходе телефонной конференции с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции Владимир Путин предложил продолжить в зоне конфликта срок прекращения огня. Что вы думаете по этому поводу?
После всего, что произошло за последние несколько дней, только за это время, террористами кадыровско-путинской коалиции, назовем ее так, или путинской-кадыровской, как хотите, совершено более 50 вооруженных нападений и обстрелов украинских позиций. К сожалению, тенденцию, которая происходит, мы понимаем, что ни один из тех руководителей этих бандформирований, которые сегодня орудуют в некоторых районах Донецкой и Луганской области, не собираются прислушиваться и не собираются подчиняться законной украинской власти. Они продолжают вооруженную борьбу, они продолжают убивать, мародерствовать и грабить. И в этой связи я хочу напомнить еще несколько вопиющих фактов. Первый – это убийство младенца в городе Антрацит, где боевики выстрелили гранатометом и осколком убило 10-месячного ребенка. И второй – это вопиющий факт махрового фашизма со стороны русских боевиков в отношении к больным детям, которые сегодня прибывают в детдоме «Антошка» в городе Краматорске. И буквально только что я как раз имел возможность общаться с людьми, которые непосредственно находятся там. И мы видим еще одно вот проявление такого высочайшего цинизма, жестокости и агрессии к когда террористы уже открыто используют детей, больных детей, как прикрытие живым щитом. Безусловно, учитывая эти страшные факты, сложно себе представить, о каком дальнейшем прекращении огня и тем более перемирии вообще может идти речь. Поэтому вчерашнее заседание и встреча президента с руководителями силовых структур, на которой обговаривалась та ситуация, которая сложилась в Украине, его заявление о том, что режим прекращения огня может быть досрочно приостановлен, является абсолютно адекватным и правильным по отношению к той ситуации, которая сегодня происходит в Украине. Безусловно, я еще напоминаю вам о том, сколько террористических и диверсионных актов с подрывами железных дорог, а также мостов на территории Украины произошло за последние дни.
Как вы считаете, какими могут быть дальнейшие шаги Владимира Путина в отношении Украины?
Что касается Путина, то однозначно сейчас его главная задача – это дестабилизация ситуации в Украине, развертывание внутреннего противостояния, напряжение по линии попытки спровоцировать межнациональные конфликты, так как он это делает уже последние годы. Безусловно, это информационный терроризм, информационная агрессия, которая не прекращается уже на протяжении последних многих месяцев. И его цель – ослабление, максимальное ослабление Украины, в том числе и в экономическом плане, потому что, безусловно, те процессы, которые сегодня происходят в Луганской и Донецкой области, они априори будут сказываться на экономическом состоянии Украины. Здесь и вопрос остановки многих предприятий, которые, как бы нам ни хотелось, но являются бюджетообразующими. Это, безусловно, и вопросы временно переселенных граждан. Собственно говоря, та же ситуация, которая у нас произошла с Крымом, которую мы, безусловно, вернем. Поэтому его цель – максимальное ослабление Украины как независимого государства, как экономически, так и политически, поскольку сегодня Путин прекрасно понимает, что путь Украины лежит в Европейский Союз и что путь Украины, безусловно, лежит в дальнейшем в присоединении к военно-политическому блоку НАТО. И это для руководителя России катастрофа. Поэтому агрессия продолжается, убийство продолжается, оружие еще каким-то образом продолжает поступать, боевики финансируются и руководят ими инструктора из российских спецслужб.
Говорил советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В правозащитном центре «Мемориал» в Москве состоялся благотворительный показ фильма «Гаммер» украинского кинорежиссера и активиста так называемого «Автомайдана» Олега Сенцова. Сейчас автор «Гаммера» находится в тюрьме Лефортово. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в организации преступного сообщества. Собранные пожертвования предназначены для поддержки Олега Сенцова. Тему продолжит моя коллега Лиля Пальвелева.
Главный герой дебютного фильма Олега Сенцова – гаммер, юноша, занимающийся киберспортом. Однако все, что связано с компьютерными играми, то есть психология игрока и специфическая субкультура гаммеров – лишь одна из линий фильма, подчеркивает кинокритик Андрей Плахов.
Я был на кинофестивале в Роттердаме. Это фестиваль молодого кино преимущественно. И там, среди прочих, посмотрел фильм «Гаммер». Это украинский фильм. Украина производит мало фильмов. Большая страна, но кинематография, к сожалению, не в лучшем состоянии. Фильм не разочаровал меня. Он успешный во многих отношениях. Примеры Олега Сенцова показывают, что можно сделать хороший фильм за очень маленький бюджет. Все действие происходит в Симферополе. Меня поразила такая очень интернациональная атмосфера этого фильма. То есть там, когда говорят, что у меня какие-то там националистические воззрения или что-то, мне это кажется крайне странным. Именно потому, что я видел фильм, видел этого человека, он сам русскоязычный, и фильм русскоязычный. Он говорит о какой-то атмосфере космополитической, что ли, которая царила в Симферополе в то время. Хотя в то же время я увидел и ощущение депрессии, потому что фильм был снят уже в то время, когда Украина погружалась в глубокую депрессию. Тут я должен сказать, что, ну, это моя точка зрения, когда говорят, что там Янукович довел страну до полного коллапса, это, конечно, так, но он довершил то дело, которое начинали его предшественники. Например, при предыдущем президенте, уже после событий первого Майдана, Украина продолжала погружаться в экономическую стагнацию. Людей, в общем, довели, ну, практически до скотского состояния. И это вот очень видно в «Гамере». Это не чернуха, там нет ничего такого, там не сгущены краски, там просто показана жизнь молодых людей, которые, в общем, абсолютно, с одной стороны, как бы, они очень добродушны, вот как южные люди, как бы такие готовые к общению нормальному, но среда их, конечно, вот эта тяжелая, гнетущая провинциальная среда, тяжелая экономическая ситуация, где, в общем, невозможно не заработать деньги, не получить нормальное образование, не найти нормальную работу. То есть страна в состоянии вот такого полуколлапса. Вот это, конечно, тоже очень в фильме ощущалось. Мне показалось очень интересно, что вот такой фильм появился. Такой честный, абсолютно реалистический фильм, и в то же время несущий в себе черты мироощущения нового поколения. Это не классическое кино, это современное кино, вот снятое, я говорю, на новых технологиях. Особенно удивительно, что это, учитывая очень маленький бюджет фильма, как ему это все удалось совместить. И я тогда же тут же пригласил Олега с его фильмом на фестиваль «Ханты-Мансийск. Дух огня». Это тоже фестиваль молодого кино, который представляет кинодебюты со всего мира. И Олег приехал в «Ханты-Мансийск», привез картину, фильм имел успех, он получил премию российской кинокритики. Мы с Олегом ближе познакомились, но он на меня произвел очень хорошее впечатление. Толкового, перспективного, нормально мыслящего, здравомыслящего молодого человека. С идеями, но абсолютно не какими-то завиральными, ни в коем случае не экстремистскими, а наоборот, очень какими-то продуктивными и нормальными. Этот человек абсолютно творческий, устремленный именно к творчеству. Вот почему особенно горько то, что происходит, потому что мы понимаем, что мы теряем, можем потерять талантливого человека для кинематографа, которых у нас мало. Помимо всего остального, еще этот аспект меня тоже волнует.
А теперь слово руководителю мемориала Александру Черкасову.
Олег Сенцов стал политическим заключенным, то есть человеком, лишенным свободы по надуманному, очевидно, политически мотивированному обвинению. Одно дело, что он, да, активист Майдана, что он много делал и в Крыму. Например, он помогал выезжать оттуда украинским военным. Однако обвинения, которые ему предъявлены, мягко говоря, надуманны, обстоятельства, при которых эти обвинения были предъявлены, говорят о том, что они могут быть сфабрикованы. Это еще одна причина, вне зависимости от качества фильма, почему этот показ должен состояться здесь. Нормальное проявление солидарности, в конце концов, кинематографистов, журналистов, общественных активистов со своим коллегой, который по давней российской советской традиции возвращающийся, находится сейчас в Лефортово.
Что наводит вас на мысль, что дело сфабриковано?
Например, сообщение о пытках, которые не опровергнуты. Да и понимаете, Сенцов человек достаточно известный, вменять ему участие в правом секторе, близость к этому самому правому сектору, которую, кажется, приписывают у нас всем, кому не попадя из украинских активистов. И, во-вторых, что он якобы закидывал какие-то помещения в Крыму бутылками с зажигательной смесью, не доказано. Это то, что нужно было бы обосновать чем-то, кроме личных показаний задержанных, арестованных по этому делу. В общем, все, что мы знаем и о фабуле обвинения, и о личности обвиняемого, и обстоятельствах того, как это обвинение было предъявлено, заставляет нас прежде всего сомневаться.
Посетившие Олега Сенцова в Лефортово правозащитники сообщают, что он обрадовался, узнав, что режим содержания в СИЗО позволяет пользоваться ручкой и бумагой. Режиссер, вынужденный прервать работу над новым фильмом, теперь пишет книгу. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
В В эфире «Свобода в полдень». 26 июня исполняется 30 лет со дня принятия Международной конвенции ООН против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Согласно опубликованному в мае этого года докладу Международной правозащитной организации Amnesty International, пытки и издевательства остаются острой проблемой в мире. Наибольшую обеспокоенность правозащитников вызывает ситуация, сложившаяся в Мексике, на Филиппинах, в Марокко, Нигерии и Узбекистане. Но и в России, которая присоединилась к конвенции в 1984 году, пытки стали обыденной практикой. Здесь ежегодно до 60 тысяч человек жалуются на незаконное насилие, примененное со стороны представителей правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Пытки, негуманное обращение с заключенными и содержание под стражей в бесчеловечных условиях в России остаются широко распространенными явлениями, свидетельствует председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. Ежегодно в эту организацию с просьбой о помощи и защите обращаются до 200 человек. Однако, по словам правозащитника, пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов в десятки раз больше. Бороться готовы не все. Люди чаще всего не верят, что их интересы будут защищены государством.
90% случаев граждане, зная о том, что, скорее всего, их заявление не будет тщательно проверено, зная, что им, скорее всего, откажут в возбуждении уголовного дела, просто никуда не обращаются.
По словам Игоря Каляпина, почти две трети обращений в комитет против пыток – это жалобы на действия сотрудников полиции. Примерно треть – жалобы на действия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в местах отбывания наказания. Заключенные следственных изоляторов жалуются реже. Потерпевшие рассказывают правозащитникам о том, как с ними обращались представители тех органов, которые называют правоохранительными.
Существуют различные способы применения незаконного насилия, пыток, известные как слоник, когда надевают противогаз на человека, у которого руки скованы наручниками или скотчем связаны, и либо перекрывают доступ воздуха, чтобы человек испытывал удушье, либо в этот противогаз, в шланг этого противогаза впрыскивают разные вещества, это уже от больной фантазии полицейских зависит, туда могут и нашатырный спирт, и дихлофос, и дым могут вдувать, и, в общем, у кого на что испорченности хватает. Есть различные способы связывания, которые невероятные мучения доставляют человеку, это ласточка так называемая, конверт.
О пытках, которые по сей день применяют в России, рассказал председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. Но отнюдь не только физическое насилие является пыткой с точки зрения международных организаций, поясняет член Европейского комитета против пыток Наталья Хуторская.
Мы привыкли говорить о пытках, представляя себе нечто ужасное, причинение страданий, мучений и так далее. А ЕКПП пытки рассматривает, может быть, несколько шире, больше обращается внимание на условия, содержания, на обращения, которые могут быть приравнены к пыткам или которые нарушают права человека. Скажем, большая скученность людей в спальном помещении или в камере СИЗО, или плохие санитарно-гигиенические условия. Вот это тоже может быть приравнено к пыткам. Ну а случай в Казани или с Магнитским – это, конечно, крайнее проявление.
Являясь участником Конвенции против пыток, Российская Федерация обязана раз в 4 года отчитываться перед профильным комитетом Организации Объединенных Наций. Каждый раз после такого отчета комитет ООН составляет рекомендации, обращая внимание на то, что необходимо улучшить. И уже на протяжении 16 лет комитет против пыток ООН первым пунктом своих рекомендаций указывает России на необходимость ввести в Уголовный кодекс такой состав преступления, как пытка. Причем в конвенции, которую Россия подписала в 1984 году, под пыткой подразумевается действие, совершенное представителем власти. Однако эта рекомендация по-прежнему не исполняется, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы, в общем говоря, много чего не выполняем из профильной международной конвенции, но одно из базовых требований, собственно говоря, в нашем уголовном кодексе пытка до сих пор не криминализирована. Нет отдельного состава преступления, а пытка как должностное преступление. И все дела, связанные с пыткой, жестоким обращением, у нас классифицируется как превышение должностных полномочий с применением, соответственно, насилия. Это не только вопрос юга страны. У нас дела из порядка 40 регионов Российской Федерации. И мы видим, что вот это вот тяжелое преступление сотрудниками правоохранительных органов может совершаться в разных регионах.
Причиной распространения пыток в России Наталья Таубина считает безнаказанность и отсутствие политической воли к изменению сложившейся ситуации.
На это неоднократно указывал Комитет ООН против пыток, на это неоднократно указывал Европейский суд по правам человека в десятках решений, принятых против Российской Федерации, где речь шла о нарушении статьи 3, соответственно, запрет пыток. И в подавляющем большинстве, наверное, за исключением одного или двух дел из нескольких десятков, вместе с нарушением запрета пыток всегда фигурировало отсутствие эффективного расследования. 2 года назад Следственный комитет создал внутри себя следственное подразделение по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, но за эти 2 года подразделение не начало работать. Реформа, которую проводило Министерство внутренних дел, никаким образом, вот те шаги, которые в рамках реформы принимались, никаким образом проблема пыток не была адресована. Она не стояла вот как ключевая, и, соответственно, принимаемые шаги, как, например, я не знаю, повышение зарплаты или сокращение штата, или принятие нового закона, переименование милиции в полицию, они, ну, не могут изменить правоприменительную практику.
Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята в 1984 году, а вступила в силу в 1987. В соответствии с ее положениями страны, ставшие участниками конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признавать в качестве оправдания пыток исключительное обстоятельство, вроде состояние войны, политической нестабильности или чрезвычайного положения. В 1997 году, 26 июня, день принятия конвенции, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем в поддержку жертв пыток. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в городе Пушкин Ленинградской области пройдет митинг против строительства неподалеку города-спутника Южный. Новая война инвесторов и градозащитников началась из-за перспективы уничтожения парков, по которым гулял Пушкин, учившийся в Царскосельском лицее. Если воплотятся планы городских властей построить рядом с городом Пушкиным город-спутник Южный, погибнуть могут парки не только Царского села, но и Павловска. Все они являются памятниками садово-паркового искусства и охраняются ЮНЕСКО. За развитием ситуации следит корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Угроза всемирно известным паркам Царского села и Павловска, находящимся под охраной ЮНЕСКО, возникла вместе с планами правительства Петербурга построить между Пушкиным и Гатчиной город-спутник Южный, первая очередь которого рассчитана на 134 тысячи человек. Его предполагается возвести на месте Кондакупшинского болота и леса, входящих в зону объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что именно в этом болоте берут начало две речки – Поповка и Кузьминка, питающие уникальную водную систему Царскосельских и Павловского парков. Не будет болота, не будет и речек. Не будет речек, не будет в парках их замечательных прудов, ручьев, водных лабиринтов и прочих затей. А значит, удивительные пейзажи, вдохновлявшие стольких поэтов, поблекнут, вместе с водой из них уйдет жизнь. Жители деревни Кондакупшина писали обращение губернатору Полтавченко с просьбой включить Кондакупшинский лес в природоохранную территорию. Чиновники ответили, что по документам никакого леса и речек на этом месте вообще не значится, стало быть, и охранять там нечего. По словам директора Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, эти земли были скуплены по цене около 6 рублей за квадратный метр, и теперь их хотят продать девелоперам по цене в 1000 раз больше. А причину слепоты чиновников, упорно не видящих болота, леса и речек на своих картах, Александр Карпов видит в том, что проект, по его мнению, имеет весьма высоких покровителей.
Компания принадлежит господину Смушкину, который является одним из владельцев компании «Лимпалп», фирма, которая занималась лесным бизнесом. Сейчас совладельцы этой фирмы и Захар Яковлевич, и братья Зингаревич, они довольно активны в девелоперском бизнесе в Санкт-Петербурге. Это во многом объясняется, ну и как тем, что вот они накопили определенные капиталы, которые полагают необходимым разместить в более прибыльных отраслях, так и наличием административного ресурса в виде нынешнего председателя правительства Российской Федерации, который в свое время работал в этой фирме. Очень мощный административный ресурс. То, как обрабатываются эти ситуации, откуда поступают сигналы и команды о том, что этот проект необходим городу, достаточно однозначные.
Решение о строительстве города-спутника Южный было принято в конце 2013 года. Вскоре граждане подали иск к правительству Петербурга и городскому парламенту о признании недействительными поправок в генплан, касающихся строительства города-спутника Южный. В иске были сформулированы нарушения, допущенные, по мнению истцов, при принятии поправок в генплан, дающих Южному зеленый свет. Интересы истцов защищал адвокат Евгений Баклагин, который считает самым масштабным нарушение водного законодательства России.
С нами было проведено исследование, представлены материалы, доказательства того, что осушение этого болота повлечет пересыхание реки Кузьминка, и пруды, которые являются объектами культурного наследия, могут высохнуть. Исследование вот по рекам и водным объектам проводилось за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Комитет по природопользованию заказывал такие работы. Что произошло при разработке генерального плана? В 2006 году было проведено обследование всех болот на территории Санкт-Петербурга, в том числе Кондаковщицкого. Но по какой-то причине данные об этом болоте не были включены в водный реестр. Несмотря на то, что была потрачена весьма круглая сумма, порядка миллиона на исследование.
Евгений Баклагин предполагает, что это не следует недоосмотра, а вполне сознательные действия чиновников, поскольку отсутствие водного объекта в документах оставляет им большую свободу действий при продаже и последующей застройке земельного участка. В самом деле нет болота и речек, нет проблем. Есть болота и речки, и оказывается, строить ничего нельзя. 31 марта активисты проиграли в суде иск против Южного. Ни к чему не привели многочисленные письма в высокие инстанции, среди которых был и запрос в городскую прокуратуру депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. В ответе на него, полученном 14 февраля, говорится: «Уважаемая Оксана Генриховна, сведений о включении в Государственный водный реестр Кондакопшинского, Юнтеловского, Сестрорецкого болот отсутствуют. Оснований для признания незаконной приватизации земельных участков, далее следуют номера участков, не имеется, так как сведения о наличии в их границах болот на момент купли-продажи отсутствуют. Подпись прокурор города С.И. и Литвиненко». Но жители города Пушкина и деревни Кондакопшина не думают успокаиваться. 26 июня они решили собраться на очередной митинг протеста. Говорит активист организации «Гражданин Пушкин», специально созданный для борьбы с городом-спутником Южным, Павел Солодов.
В первую очередь мы хотим показать, что конфликт не исчерпан. Самое такое серьезное мероприятие, которое прошло за последние полгода, это принятие генплана, измененного под город-спутник Южный. Наш иск в суд с требованием признание недействительным законом подписано Полтавченко, губернатором Санкт-Петербурга, и принято большинством голосов за акцию. Но надо понимать, что голосовали исключительно Единая Россия и ЛДПР, остальные все партии были против. Ситуация с болотом, там, с Кондакопшинским лесом, это вообще нарушение и гражданских прав, и закона. И, конечно, это коррупционный проект, даже сомнений никаких в этом нет. И сам факт его реализации, когда мнение общественности вообще никаким образом не учитывается, ну, это просто недопустимо.
Павел Солодов из тех людей, которые специально перебрались из Петербурга на постоянное жительство в деревню Кондакопшина в поисках тишины и нетронутой природы. Он подчеркивает, что Кондакопшинский лес – единственный сохранившийся в этом районе.
Он, с одной стороны, граничит с военным аэродромом, это закрытая режимная территория. С другой стороны, его полностью огибает река Кузьминка. Есть всего пара мостиков, по которым можно попасть в лес. И благодаря этому лес сохранился совершенно нетронутым. То есть там куча диких зверей, что совершенно удивительно для такой близости к городу. Там и лисы, и зайцы, и совы, редкие птицы – Это живой дикий лес, то есть там нет ни тропинок, ничего. Поля, морожки, грибов очень много. Уникальное экологически чистое место. Мы селились в Казакопшино в первую очередь из-за хорошей экологической ситуации в этом районе, из-за близости к лесу. Все прекрасно знали, когда селились, что никакого города там не планируется. И, конечно, то, что пошло вот это движение в сторону городской застройки, для нас это очень большой удар. Там высотный регламент 33 метра. То есть вокруг Казакопшино будут стоять 10-этажные дома вплотную к деревне. Понятно, что это не гармоничное развитие территории, это просто коммерческие интересы застройщиков.
Жители Пушкина и Кондакопшина полны решимости противостоять проекту, который одни называют грандиозной аферой, а другие – экологическим и социальным геноцидом, потому что в результате не только погибнут парки Царского села и Павловска, объекты защиты ЮНЕСКО, но и исчезнет уникальная рекреационная зона, возникнет транспортный коллапс, вырастет изолированный спальный район, не обеспеченный инфраструктурой и неподъемной по расходам для Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 26 июня под эгидой Организации Объединенных Наций ежегодно с 1988 года проходит Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Годовой глобальный оборот наркотиков оценивается в более чем полтора триллиона долларов. Из них примерно треть приходится на Соединенные Штаты. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Евгению Аронову.
Дата Всемирного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом была выбрана не случайно. В эти июньские дни 1839 года высокопоставленный китайский чиновник Линь Цзесюй по поручению императора развернул в южных районах Поднебесной широкомасштабное наступление на опиумоторговлю, которая находилась в руках английских и индийских купцов. Причем не отдельных купцов, а огромной квазигосударственной Ост-Индской компании. Доходы от сверхприбыльной торговли зельем помогали британской короне покрывать часть расходов на содержание армии и аппарата колониальных наместников в Индии и в определенной мере выправляли платежный баланс Британии, перекошенный вследствие массивных закупок китайского чая, шелка, специй, фарфора. Деятельность чиновника эпохи династии Цин привела к первой опиумной войне Китая и Британии. Специфика той войны, однако, настолько не похожа на ведущуюся сегодня глобальную войну с наркотиками, что непонятно, почему ООН объявила Линь Цзесюя прародителем своего Всемирного дня. За разъяснение мы обратились к эксперту Фонда наследия Стивену Гроссу. Ну, чем легче ООН привязать какое-то явление к европейскому или американскому империализму, тем проще ей под этот феномен учредить соответствующий всемирный день. В данном случае можно все списать на оголтелую погоню британских колониалистов за сверхприбылями. Сегодняшний контекст, понятно, абсолютно иной. Теперь западные правительства стоят в первых рядах противников наркотрафика, а разнообразные картели, организованные страны третьего мира, обуреваемые жаждой наживы, губят тела и души миллионов представителей среднего класса Запада, потребляющих их опиумные и кокаиновые продукты. Англия, может быть, и запустила масштабную опиумоторговлю в Китае, но она также внесла большой вклад в ее прекращение благодаря движению хартистов, лидеру фритрейдеров Ричарду Кобдену, премьер-министру Уильяму Гладстону и другим либералам. Только об этом ООНовские деятели умалчивают, констатирует Стивен Гроувс. Каковы бы ни были причины первой опиумной войны, в Гуандуне и ряде других провинций юга Китая на тот момент можно было разглядеть отдельные социальные признаки явления, известного как наркозависимость. Увеличение нищенства и попрошайничества, если и не уличной преступности, распад семьи, понижение производительности труда, имевшее одним из своих следствий замещение местной продукции, импортной, англо-индийской. В 1909 году в Шанхае по инициативе Соединенных Штатов был созван первый всемирный форум по проблеме опиумоторговли. Принятая там резолюция спустя три года на конференции в Гааге была оформлена в соответствующую конвенцию. Как утверждает ООН, прошедшие со времен конференции 105 лет доказывают, что режим международного контроля над наркотиками действенен и что его не надо упразднять, а только совершенствовать. Вот некоторые официальные цифры. 105 лет назад в Китае свирепствовала опиумная эпидемия. Четверть мужского населения страны курила дурман. До 5% всего населения страдали зависимостью. Сегодня население земного шара достигает 6 миллиардов, но количество тяжелых наркоманов такое же, как тогда, 25 миллионов, а это только 0,5% совокупного населения планеты. Не более 5% взрослых используют психоактивные вещества рекреационно, что в разы меньше популяции пьющих и курящих. От передозировки наркотиков ежегодно умирает 200 тысяч человек. Это в 10 раз меньше числа жизней, унесенных пьянством, и в 20 раз меньше числа жертв табакокурения. Спрос на наркотики таким образом удается эффективно сжимать путем агитационных мероприятий. Что до предложения, то ООН рисует следующую картину. В 1909 году Китай и Индия производили 40 тысяч тонн опиума, сегодняшний объем производства только 10 тысяч тонн. 105 лет назад стран, выращивавших опиумный мак, было с добрый десяток, теперь это фактически единственная страна – Афганистан. 105 лет назад листья коки культивировались практически по всей Латинской Америке и Азии, сегодня коку выращивают лишь в трех местах – Колумбии, Перу и Боливии. Изменилось отношение государств к наркоторговле от попустительского к резко отрицательному. В мире практически не осталось правительств, чьи бюджеты сильно зависят от наркобизнеса. Ну а теперь вновь послушаем Стивена Гроувса. Ситуация складывается несколько парадоксальная. США, как и весь остальной мир, за единичными исключениями, долгое время вели войну против наркотических препаратов, усиливали пограничный контроль. А теперь мы видим прямо противоположную и мощную тенденцию, когда один штат за другим легализует у себя наркотик, ввоз которого совсем недавно был строго воспрещен. Я имею в виду марихуану. За ней вполне могут последовать и другие, ныне нелегальные средства. И что тогда будет отмечать ООН 26 июня, в день борьбы с незаконным оборотом наркотиков, если так? Такого оборота не останется. Никто не станет спорить, что потребители наркотиков в странах-импортерах есть главная жертва наркобизнеса. Но ведь и население стран-производителей тоже страдает от него, не так ли? В ряде стран политическое руководство и силовые структуры фактически отвели наркокартелям некий ареал, в котором они могут работать, обусловили, какие конкретно средства они будут культивировать и в каком объеме. Энергично бороться с вооруженными до зубов частными армиями наркобаронов им не с руки. Однако нельзя сказать, что власть в любой стране, выбравшей этот путь, неминуемо деградирует и теряет рычаги контроля. Это вовсе не обязательно. И если эти договоренности действуют, то местное население экономически не страдает, как раз наоборот. Неудобства, включая экономические, начинают ощущаться только тогда, когда наркокартели не могут поделить между собой ареалы обитания, и война между ними выплескивается вовне, как это имеет место на севере Мексики, или когда наркоторговля смыкается с антиправительственным террором и финансово подпитывает его, что мы наблюдаем до сих пор в Афганистане и Колумбии. Но по большей части власти наркобизнес научились сосуществовать. В отличие от коллег из ООН, эксперт фонда наследия не видит признаков уменьшения совокупного спроса Запада на наркотики, идущие из третьего мира. Меняться могут пропорции между разными наркотиками, но это совсем другая история. И совокупное предложение, по его оценке, тоже не сокращается, а лишь перетасовывается в минимальной степени между странами в зависимости от внешних условий. Это Тришкин кафтан. Так, колумбийская наркомафия, сталкиваясь с усилением прессинга со стороны властей, переводит производственные мощности в соседнее Перу или граничащую с ним Боливию.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вашингтон объявил о запуске новой масштабной программы финансовой и гуманитарной помощи странам Центральной Америки, Гватемале, Гондурасу и Сальвадору с целью остановить непрерывно увеличивающийся поток нелегальных мигрантов, бегущих в США из этих нестабильных государств, страдающих от нищеты, внутренних конфликтов и колоссальной преступности, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Гватемала, Сальвадор и Гондурас получат от США многие миллионы долларов на борьбу с криминальными группировками, фактически ставшими второй теневой властью в некоторых странах Центральной Америки. Кроме того, значительные суммы американская администрация намерена потратить на депортацию со своей территории на родину нелегальных иммигрантов из Центральной Америки и на создание вблизи границы США с Мексикой центров временного содержания нелегалов. Однако в обнародованном на днях заявлении Госдепартамента США также говорится, что Вашингтон, учитывая причины, заставляющие гватемальцев, сальвадорцев и гондурасцев, в основном молодых, покидать свои страны, намерен всячески защищать права мигрантов, ищущих убежище на территории Соединенных Штатов. По данным Министерства внутренней безопасности США, только с октября 2013 года по 15 июня 2014 года в Соединенные Штаты через сухопутную границу с Мексикой нелегально и без сопровождения взрослых проникли 52 тысячи несовершеннолетних латиноамериканцев. Руководители американских правоохранительных органов требуют создания новых пунктов размещения молодых нелегалов и заявляют, что готовятся в ближайшее время заметно увеличить число работающих здесь, вблизи границы, юристов, специализирующихся в области иммиграционного законодательства. Администрация президента США Барака Обамы объявила, что на различные программы, призванные снизить уровень криминального насилия в Центральной Америке, будет потрачено в целом 93 миллиона долларов. В частности, Гватемала получит 40 миллионов долларов на борьбу с уличной преступностью, а Сальвадор и Гондурас, соответственно, 25 и 18,5 миллионов долларов на создание центров поддержки и реабилитации подростков-правонарушителей. На днях вице-президент США Джо Байден посетил Гватемалу, чтобы обсудить новую программу и масштабы проблемы с президентом Гватемалы, бывшим руководителем военной разведки страны во время гражданской войны Отто Пересом Малиной, и президентом Сальвадора, бывшим левым партизаном-революционером Сальвадором Санчесом Сереном. О том, как трансформировался регион за последние годы, можно судить хотя бы потому, что эти два человека в очередной раз дружески встретились за столом переговоров, а также высшими чиновниками Гондураса и Мексики. Выступая в гватемальской столице на совместной пресс-конференции с Пересом Малиной, Джо Байден сказал:
«Я с удовольствием сегодня объявляю, что мы запускаем в Гватемале рассчитанную на 5 лет специальную программу в объеме 40 миллионов долларов, чтобы обеспечить экономическую и образовательную поддержку находящейся в группе риска молодежи».
За последние десятилетия в странах Центральной Америки, как и почти на всем континенте, в подростковой среде, в трущобах, расцвела чудовищная криминальная субкультура, подпитываемая колоссальными доходами от продажи наркотиков. Именно постоянные уличные войны между разными бандами, приводящие к тысячам жертв среди мирного населения, в основном и принуждают большую часть молодежи этих государств пытаться бежать в цивилизованный мир. Однако, по понятным причинам, латиноамериканские юноши и девушки и здесь попадают в руки организованной преступности, жестко контролирующей потоки нелегальных мигрантов, пробирающихся на север. Это второй бизнес местной мафии, во многом ничуть не менее доходный, чем торговля кокаином. Президент Гватемалы Отто Перес Малина, выигравший выборы во многом за счет обещаний беспощадно бороться с преступностью, в том числе с применением против наркомафии армейских подразделений и введения смертной казни, он до сих пор обвиняется в совершении военных преступлений во время гражданской войны в Гватемале, длившейся с 1960 по 1996 годы, хотя его вина не доказана, в свою очередь подчеркнул, что кризис в его стране и настроение подростков и молодежи таковы, что справиться с ситуацией возможно лишь при желании и участии Вашингтона.
Я предложил вице-президенту США изучить возможность создания программ временного трудоустройства для гватемальцев в Америке, чтобы они могли работать некоторое время в США с условием их обязательного возвращения назад. Это наша собственная инициатива, которую, не сомневаюсь, правительство Соединенных Штатов рассмотрит, когда наступит подходящий момент.
Ранее в июне президент США Барак Обама назвал постоянно увеличивающийся поток несовершеннолетних латиноамериканцев, пытающихся любыми способами перебраться в Соединенные Штаты, чрезвычайной гуманитарной проблемой. Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительно 1 миллиард 400 миллионов долларов на то, чтобы как-то взять ситуацию под контроль и депортировать массы людей обратно на родину. Последние шаги Вашингтона в этом направлении вызывают большие опасения, подчеркивает уполномоченный по правам человека в Гондурасе Роберто Эррера.
Массовая депортация, произведенная одномоментно, безусловно, создаст проблему, связанную с нарушениями основных прав человека, которые все независимые демократические государства обязаны соблюдать. Это будет ударом по фундаментальным демократическим принципам. Поэтому, принимая такие решения, никому не следует забывать о последствиях моральных и гуманитарных. Ни Соединенным Штатам, ни Гондурасу, ни другим государствам, Гватемале, Сальвадору, всем, кого затрагивает сложившаяся ситуация.
Белому дому приходится вести и информационную войну с криминальными латиноамериканскими сообществами, организующими незаконную переправку иммигрантов через границу с Мексикой. Большинство молодых, неграмотных латиноамериканцев, тратящих последние деньги на то, чтобы попасть в США, верит боссам мафии, обещающим, что в Америке их ждет легкая и обеспеченная жизнь. Отчасти на руку преступникам сыграло и недавнее решение Вашингтона отказаться от депортации на родину некоторых иммигрантов, ранее нелегально попавших на территорию США в несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим американская администрация начала пиар-кампанию, призванную разъяснить суть дела. Все, кто проник в Соединенные Штаты незаконно в последние годы, подлежат депортации. Попросту говоря, никакая награда за колоссальный риск, которому подвергаются эти дети, их не ждет. подчеркнул недавно посол США в Мексике Энтони Уэйн. А спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Джон Бейнер, целиком возложил ответственность за наплыв нелегальных иммигрантов из Латинской Америки на Белый дом, заявив, что политика администрации Барака Обамы убедила сотни тысяч людей в том, что если им удастся ступить на американскую землю, они смогут остаться здесь навеки. Бейнер призвал президента Обаму отдать приказ частям Национальной гвардии США в приграничных с Мексикой южных штатах начать оказывать поддержку пограничной охране и иммиграционной полиции в борьбе с нелегальными иммигрантами.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Польше разгорается скандал вокруг прослушивания разговоров ведущих политиков. Большинство поляков хочет досрочных выборов, однако правящая коалиция отказывается уйти в отставку. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Министр внутренних дел Бартоломей Сенкевич, председатель Национального банка Марек Белька, министр финансов Яцек Ростовский и, наконец, министр иностранных дел Радослав Сикорский – это самые важные представители польского политического эстаблишмента, записи с разговорами которых в неформальной обстановке в ресторанах опубликовал популярный еженедельный журнал «Впрост». Министр внутренних дел Сенкевич говорит с шефом Нацбанка профессором Белькой о возможности уменьшения бюджетного дефицита перед выборами взамен за отставку министра финансов. Руководитель МИД Сикорский, в свою очередь, говорит о том, что стратегический союз Польши с США, которому в Варшаве на официальном уровне придают особое значение, ничего не стоит, а даже вредит Польше, поскольку создает фальшивое чувство безопасности. После опубликации премьер-министр Польши Дональд Туск, несмотря на требования оппозиции, заявил, что не намерен отправлять в отставку отдельных министров, так же, как и сам не собирается отказываться от премьерского кресла, поскольку вписался бы таким образом в сценарий преступников, которые стоят за незаконным прослушиванием политиков. Их личности следует как можно быстрее установить, а оставшийся материал из прослушивания опубликовать, считает премьер. Со специальным заявлением выступил и президент Польши Бронислав Комаровский, который, среди прочего, сказал, что обеспокоен политической дестабилизацией в стране и заявил, что союз США остается для Польши чрезвычайно важным.
Не маю większego znaczenia.
В международных отношениях личные неофициальные высказывания не имеют большого значения. Решающее значение всегда имеет официальная линия польского государства. И эта линия, что касается отношений с Соединенными Штатами, совершенно не изменилась, не изменяется и, я убежден, не изменится. Основополагающим является то, что США являются для нас чрезвычайно важным союзником, партнером по всем направлениям. А особенно, что касается безопасности и сотрудничества в рамках НАТО. Принцип укрепления, а не ослабления этого союза остается актуальным. Согласно опубликованным данным опроса общественного мнения, 51% поляков выступают за досрочные выборы в стране, причем эти выборы выиграла бы крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» с результатом 31%, а правящая нынче партия «Гражданская платформа» получила бы всего 24%. Однако «Право и справедливости» такого результата недостаточно для того, чтобы иметь большинство в парламенте и руководить страной самостоятельно. Примечательно, что партнер по коалиции гражданской платформы «Польская крестьянская партия» в лице ее лидера Януша Пехотинского потребовал от премьер-министра Дональда Туска назвать срок, до которого станет ясно, кто прослушивал ведущих польских политиков. Неофициально сообщается, что на вчерашней встрече лидеров коалиционных партий такой срок был назван – 2 недели. Во время специального заседания Сейма Туск заявил, среди прочего, что речь идет о преступлении, к которому может иметь отношение большой бизнес, в том числе связанный с энергоносителями, углем и газом, а также ситуацией на Украине и разделом кресел в новом руководстве Европейского Союза, где представители Польши имеют шанс занять важные должности.
Я хотел бы
быть гарантом того, что в парламенте и в правительстве, особенно что касается международной политики, мы будем реализовывать исключительно польские сценарии развития событий, то есть такие, которые не появляются в тайне и не пишутся людьми, имен, фамилий и намерений которых мы не знаем. Я, как премьер-министр, наверняка не буду принимать никаких решений, которые были бы продиктованы намерениями и играми людей без колебаний, совершивших преступления, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, в правительстве, в парламенте.
В Польше, в зонде, в парламенте.
Так или иначе, поляки до сих пор не знают, кто же заказал прослушивание ведущих политиков страны. Если проанализировать нынешние действия следственных органов, то выходит, что непосредственными исполнителями, которые записали политиков, были официанты. Двое из них уже задержаны и им предъявлены обвинения. А заказчик? Им может быть крупный бизнесмен в сфере угольной промышленности Марек Фалента. В его доме был произведен обыск.
Материал доводовый целый час еще пошежа.
У нас все больше доказательств. Следствие активно продвигается вперед. Эти доказательства нужно спокойно проанализировать. Больше ничего конкретного я вам сказать не могу, кроме того, что задержанные будут еще допрошены. У нас есть на это 48 часов с момента задержания.
48 годин. Те чинности еще отбендал.
заявила представитель Варшавской прокуратуры Рената Мазур, отказавшись при этом подтвердить, что речь идет именно о Марике Фалента. Фалента таким образом мог мстить правительству за огромные потери его фирмы, которые, по мнению самого бизнесмена, были вызваны действиями властей. Речь может идти также о том, что правительство намеревалось ограничить импорт в страну более дешевого, чем польский и российского угля, на котором импортеры зарабатывают огромные деньги, и отставка нынешнего кабинета министров была бы в их интересе. Другая, также распространенная версия говорит о причастности к случившемуся российских спецслужб, которые таким образом отвечают на польскую активность на Украине и активные попытки Варшавы убедить коллег по Европейскому Союзу совместно закупать энергоносители в России. В последнем номере журнала «В сети» прямо на обложке размещен коллаж, на котором изображены разговаривающие в ресторане министра Сенкевич и профессор Белька, а на заднем плане официант с лицом Владимира Путина. Заголовок гласит: «Мы знаем, кто сделал записи, российский заказ и предательство офицера службы охраны правительства». Сколько еще записей из прослушивания политиков и бизнесменов может быть опубликовано, неизвестно. Сообщается, что таких записей только в одном из популярных варшавских ресторанов было сделано 900 часов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня на чемпионате мира по футболу в Бразилии решающий матч для российской сборной. В заключительной встрече группового турнира россияне сыграют со сборной Алжира. Новости и прогнозы мирового футбольного чемпионата мы обсудим со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым, который сейчас в прямом эфире. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И только ли судьба России на мировом футбольном чемпионате решается в эти часы, я бы сказала?
Ну, разумеется, не только, хотя уже большинство участников 1/8 финала определены. На этом этапе сыграют Колумбия, Уругвай, Греция, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Нидерланды, Мексика. И вчера определились еще две пары: Аргентина, Швейцария и Франция, Нигерия. Уже известно, что сборная Германии также обеспечила себе место в плей-офф. Сегодня в группе G играют Германия, США и Португалия с Ганой. А в группе H играют сборная России с командой Алжира, а также Бельгия, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, и Южная Корея. Таким образом, сегодня определяются еще две путевки. Разумеется, российские болельщики рассчитывают, что владельцем одной из этих путевок станет сборная России. Вчера же в группе F играли сборные Аргентины и Нигерии. Аргентинцы выиграли 3-2. Этот результат устроил обе команды, поскольку и Аргентина, и Нигерия вышли в 1/8 финала. В составе сборной Аргентины за мяча забил знаменитый Лионель Месси, который вскоре бомбардиров догнал бразильца Неймара. У обоих теперь по 4 очка. Еще в одном матче этой группы Босния и Герцеговина победила Иран 3-1. И в результате первое место Аргентины 5 очков, а 4 очка у Нигерии, 3 у сборной Боснии и Герцеговины и 1 у Ирана. И Аргентина и Нигерия, как я уже сказал, вышли в 1/8 финала. Но более драматичной была ситуация в группе Е. Там Франция встречалась с Эквадором, а Швейцария с Гондурасом. И, в принципе, каждая из команд еще надеялась на выход в следующий тур соревнований. В результате Швейцария разгромила Гондурас 3-0. Четыре мяча забил Шакири. А Франция сыграла в ничью с командой Эквадора 0-0. И это дало возможность Франции и Швейцарии занять первые 2 места. У Франции 7 очков. Второй стала Швейцария в активе, которая 6 очков, у Эквадора 4 очка, и у Гондураса очков нет. Это редкий случай, когда две сборные из Европы вышли из группы в 1/8 финала. Теперь пара 1/8 финала, как я уже сказал, в этой группе составили сборные Аргентины и Швейцарии, и Франции, и Нигерии. Ну а что касается сборной России, которая сегодня играет со сборной Алжира, то понятно, что здесь обе команды сохраняют надежду на выход в следующий круг. И очень много будет зависеть от того, как российский тренер, итальянский тренер, вернее, российской сборной Фабио Капелло определится составом. Очень много идет споров по поводу того, на кого делать ставку, на проверенных ветеранов. Хотя некоторые из них еще ветеранами не считаются, такие как Алан Загуев. Но или же все-таки доверять более молодым, как, например, Канонникову, Козлову и другим прочим игрокам, которые Капелло в последнее время активно наигрывал в составе. А я думаю, что Капелло решит все-таки эту проблему в пользу молодых игроков. По крайней мере, от матча к матчу у него сейчас этот состав наигрывается. И в игре со сборной Бельгии, несмотря на поражение, местами сборная России показывала довольно интересную игру. Посмотрим, начало сегодня в 24 часа, в 0 часов по московскому времени. Россия Алжир на чемпионате мира по футболу.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о чемпионате мира по футболу. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В образовании. Как изменить российского педагога? Зачем нужны электронные олимпиады? Какие технологии помогут школьникам правильно выбрать вуз? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».